Мы с вами продолжим размышлять об этом празднике, вход Иисуса Христа в Иерусалим. И я прочту тот же самый текст, который прочитал Олег. Тот же самый текст. Это Евангелие от Луки, 19 глава. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста, если нету, можно посмотреть на слайде. 41 стиха. Такой выборочный, не всю эту историю. 41 стиха, Евангелие от Луки, 19 глава. Давайте я прочту. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано, дома есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его». Такой отрывок. И этот праздник у меня лично вызывает противоречивое чувство. И я его даже назвал, вот знаете, «Праздник со слезами на глазах». Когда-то, помню, была такая песня, когда люди вспоминали 9 мая, День Победы, победу над фашистской Германией. И одна такая песня была, там были такие слова: «Это праздник со слезами на глазах». И я вспомнил вот этот гимн, эту песню, и мне кажется, для меня и этот праздник со слезами на глазах. Если мы посмотрим вот на эту историю, как ее описывают разные евангелисты, то вы обратите внимание, что евангелисты больше заостряют внимание на внешнюю сторону этого праздника. Толпы народа, ликование, вот сама атмосфера, атмосфера праздника, которая царила в Иерусалиме. И именно Лука заостряет внимание на одном важном контрасте этого праздника. С одной стороны, радость, ликование, все поют, все радуются, и Лука обращает внимание на скорбь Иисуса Христа. Он плачет. И это на самом деле, это был праздник со слезами на глазах. И это был контраст этого праздника. Ну, давайте себе попробуем представить вот ту атмосферу, что там происходило. Ведь люди пели, ликовали, пели «Осанна, сын Давидов». Сколько в тот день надежд было у людей, которые они связывали с Иисусом Христом. Вот с этим моментом, когда он вошел в Иерусалим, сколько надежд. Вот вы подумайте, о чем могли люди думать, о чем могли вообще люди говорить. Люди могли говорить о том, что ну, наконец-то мы заживем. Наконец-то не будет нищеты и голода. Помните, как вот он двумя рыбками и пяти хлебами накормил 5000 человек. И это сделал он, Иисус Христос. Подумайте, сколько за 3 года служения Иисуса Христа по Палестине ходило исцеленных, которых он исцелил. Множество людей Иисус исцелял. И на этом празднике могли быть такие люди, которые говорили: «Он исцелил меня от такой-то болезни, меня от такой-то». И люди могли говорить: «Посмотрите, он исцеляет от недугов и от любых болезней». Последнее чудо было вообще на слуху у всех людей, которые были в Иерусалиме. Он воскресил мертвого человека, Лазаря. Это было последнее чудо, и об этом чуде тоже люди постоянно говорили. И посмотрите, как люди могли думать: ну, наконец-то не будет коррупции, не будет вот этого несправедливого общества. Иисус спасет нас от вот этого римского ига, угнетения. Никто не будет больше с нас собирать вот эти поборы, налоги, которые просто гнетут нас. И люди могли думать: наконец, конец нищете, конец болезням, конец коррупции, конец несправедливости. Осанна, Осанна, сын Давидов. Это была на самом деле атмосфера праздника. И вот это древнееврейское слово, вот хор пел этот гимн «Осанна», древнееврейское слово «Осанна» – это мольба в виде восклицания. «Осанна» означает «спаси сейчас». «Спаси сейчас». Вот представьте, люди кричат: «Осанна, сын Давидов!» Это мольба «спаси сейчас!» Но никто из этих людей не был заинтересован в спасении их душ от грехов. Вот в чем печаль этого праздника. Они думали, что он спасет их от Рима, от болезней, он будет кормить их, но никто вообще не думал о спасении своих душ. Хотя люди кричали «Осанна, сын Давидов». Многие думали, наверное, в тот момент про учеников. Как им повезло. Вот какие они счастливые люди. Они же приближенные, он их избрал. И как им здорово, как им повезло. И сами ученики, кстати, так думали, что вот-вот наступает Царство Христа, и Писание говорит, что они уже начинали портфели делить. Я прочту из небольшой отрывок из Евангелия от Марка, когда Иисус шел в Иерусалим, это последнее путешествие, и когда он пришел в Капернаум, Марк говорит, пришел в Капернаум, и когда были в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собой, кто больше. И таких историй можно прочитать много по дороге в Иерусалим. Кто больше? Они начинали говорить, кто достоин сесть по правую руку, кто по левую. Я не знаю, может быть, Иуда уже мечтал, что он будет министр финансов. Он носил ящичек и думал, сейчас наступит Царство Христа, и, конечно же, я буду министр финансов. Кто-то из учеников думал, что он будет первый помощник, генеральный секретарь. Кто-то думал, что он будет второй помощник. И в этой же 19 главе, в 11 стихе, по дороге в Иерусалим написано, когда же они слушали, Лука 19 глава, 11 стих, когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Смотрите, Иисус направляется в Иерусалим, вот он уже вблизи Иерусалима, и говорится, что ученики думали, ну вот, все, наконец-то. Посмотрите, это действительно было праздничное настроение. У всех было праздничное настроение. И Иисус подходит, спускается с горы Илионской, подходит к стенам Иерусалима, и он рыдает. Если вот взять оригинал, греческий язык, это не просто, знаете, как скупая мужская слеза. Греческий оригинал говорит, что Иисус рыдал так, как плачут на похоронах. Он больше не мог сдерживать своих чувств, своих эмоций, своих слез, и он просто разрыдался. Для учеников это должно быть каким-то шоком, недоумением. В этот день Иисус был самый популярный. Это был самый популярный день в жизни Иисуса Христа, потому что так популярен, как в этот день. Он еще никогда не был за 30 года. Что происходит? Иисус, почему ты плачешь? Что с тобой происходит? Это должно было быть недоумение какое-то. И сквозь слезы Иисус говорит им о том, что в будущем ожидает Иерусалим. И еще один контраст. Ведь люди думали, что вот совсем скоро начнется самая лучшая жизнь в их жизни. Самая лучшая. Может быть, некоторые могли вспоминать золотой век Соломона. Как жили при Соломоне, а Иисус приходил и говорил, я больше Соломона. Если тут стоит тот, кто больше Соломона, люди думали, что вот еще немного, такая жизнь начнется, какой еще не было. А Иисус им показывает удивительный контраст, что совсем скоро придут такие бедствия, война и кровопролитие. Не останется ничего, ни храма, ни религии, ни народа. Такой печальный конец. Посмотрите, какой контраст. Какие надежды люди связывают со Христом. И как потом же эти люди разочаруются, когда они же и будут и кричать «распни его», когда он не оправдал их надежд. И Иисус скорбел о тех людях, которые упустили или упускали вот эту благоприятную возможность обрести спасение в тот день. Он скорбел об этих людях. Почему? Потому что его миссия, миссия миротворца. Он сказал, дабы ты узнал, что служит к миру твоему. Он примиритель. Он пришел примирить человека со святым Богом, И в этот день у жителей Иерусалима была уникальная возможность, уникальная, примириться с Богом. И поэтому Иисус, он и въезжал в Иерусалим не как военачальник на колеснице, его не окружали воины, он въезжал на осленке, и рядом его окружали просто рыбаки с севера Израиля, с Галилеи. Он въезжал не как воин, а как князь мира, потому что его миссия была примирить человека с Богом, установить этот мир в сердце, примирить враждующих, потому что причина всякой вражды, всякой войны в сердце человека. Иисус сказал, из сердца человеческого исходит и перечисляет блуд, нечистота, убийство. Поэтому причина всякой войны, она вот здесь, в сердце человека. И это был уникальный день для жителей Иерусалима. Почему уникальный? Потому что Иисус так и сказал: «О, если бы в твой день...» Это был их день. Это была уникальная возможность им примириться с Богом. И вы знаете, Иисус говорит как об одном дне. И это был последний шанс. Этот день, этот праздник был уникальным, потому что этот день для жителей Иерусалима был судьбоносным. В этот день должно было решиться, будет мир или будет война. Будет Божья защита над народом или Божий суд. И поэтому это был последний шанс покаяться, примириться. Посмотрите, когда звучит весть о покаянии, весть о примирении, эта весть, она тоже имеет какое-то ограниченное значение. И этот день был уникальным, я бы назвал его день благодати, потому что в этот день легче было уверовать, чем какой-либо другой день. Почему? Очень трудно уверовать, когда Слово Божье не звучит, когда Бог молчит. Последний пророк, который обращался к израильскому народу с призывом покаяния, это пророк Малахия за 430 лет до рождения Христа. 430 лет молчания. Бог не посылал ни одного пророка. Никто не обращался к Божьему народу с покаянием. Как трудно уверовать, когда Божье слово не звучит. Потому что написано, что вера от слышания, слышание от слова Божьего. И тут приходит Иоанн Креститель, который начинает проповедовать о покаянии. И он передает эстафету самому Иисусу Христу. И посмотрите, Бог обращается к своему народу не через ангелов, не через пророков, напрямую, через своего сына. Иисус говорит, покайтесь и уверуйте в Евангелие. И поэтому это было время уникальное, время благодати, когда сам Божий Сын призывал народ к покаянию. Этот день был уникален еще тем, потому что в этот день было исполнено очень много пророчеств. Пророчеств, которые были написаны в Ветхом Завете об Иисусе Христе, в этот день очень много пророчеств исполнилось. Это пророчество о транспортном средстве, что Иисус будет езжать на осленке. Это пророчество о том, что народ будет петь и будет петь осанна. Это все было в пророчествах. Это пророчество о том, что Иисус войдет в храм и будет там разгонять всех. И можно было бы еще вспомнить другие детали. В одном дне исполнения стольких пророчеств. Посмотрите, это был на самом деле уникальный день. И Иисус плакал о том, как он здесь говорит, что они не узнали времени посещения своего. Это было время, когда Бог посетил этот народ. И я бы сказал так, этот праздник – это предупреждение. Этот праздник – это очень большое предупреждение для каждого человека. Потому что Иисус скорбел о людях, которые не узнали вот этого дня посещения Богом Иерусалима. Поэтому я бы даже назвал этот праздник «Богоявление». Потому что Бог явился для этого народа, чтобы дать им последний шанс. Очень трудно уверовать, когда слово тебя не обличает. Когда сердце находится во мраке, в тьме, и никто тебя не обличает. Но в этот день было очень мощное обличение. Обличение и руководителей, и Божьего народа, когда Иисус вошел в храм и стал обличать всех в том, что они превратили храм в вертеп разбойников. Это было мощное обличение. Посмотрите, насколько уникальным был этот день, насколько это был день благодати, И люди упустили эту возможность. Они упустили этот шанс, который Бог давал им, а это был последний шанс. Если вы будете читать Евангелие, после этого момента больше не звучит проповедь о покаянии, и больше Иисус никого не обличает. Это было последнее обличение. Это была последняя возможность. За 3 года сколько было уже сказано проповедей, сколько было призывов, сколько было сотворено чудес, сколько всего было сотворено за эти 3 года, и Иисус приходит и говорит, как об одном дне, это, говорит, твой день, это последний шанс. Не упустить эту благоприятную возможность для покаяния, для примирения. И написано, народ не узнал. Он упустил эту возможность. И смотрите, как говорит Иисус. «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, и ты, они не узнали, а кто-то ж узнал, если бы и ты узнал, кто-то же узнал, кто-то же поверил, кто-то же принял». Если мы прочитаем всю эту евангельскую историю, когда Иисус шел в Иерусалим, сколько там было на пути людей, которые приняли, которые поверили, которые покаялись. И одержимый в стране Гадаринской, и Мария Магдалина, и Марфа, и Мария, и Лазарь. И в 19 главе мы читаем историю, когда Иисус подошел к Закхею и сказал, «Сегодня мне нужно быть у тебя дома». Это был его день, это был день Закхея. И эта же 19 глава говорит, что Закхей не упустил эту возможность. Он пригласил Иисуса Христа в свой дом, и история заканчивается, что пришло спасение Закхею. И Иисус подходит к Иерусалиму и говорит, вот как этот день был для Закхея, потому что Иисус проходил мимо. Он обращается к Закхею и говорит, Закхей, сегодня мне нужно быть у тебя дома. Это твой день. И если бы Закхей упустил эту возможность, ведь Иисус бы пошел бы дальше. И точно так Иисус приходит в Иерусалим и говорит, это твой день. Это твой день, не упустите эту возможность. Я думаю, что Иисус скорбел и о том бедствии, которое надвигалось на Иерусалим. Это было пророчество. Через 40 лет оно в точности исполнилось. Иерусалим был окружен войсками, разграблен, евреи были рассеяны, все было уничтожено. И Иисус плакал не только о тех людях, которые упустили эту возможность, он плакал о тех бедствиях, которые должны были прийти через 40 дней, через 40 лет на Иерусалим. И сегодня, когда в мире происходит бедствие, я считаю, что война – это одно из самых тяжелейших бедствий здесь на земле, которые могут испытать люди. Страдает ли Бог, когда на земле происходит бедствие? Посмотрите, Иисус плачет. Он вовсе не радуется, что придет этот суд, придет это бедствие, придет эта война. Он плачет. И это одна из уникальных истин, которая открывается нам в Библии. Когда Бог послал потоп на первый мир, Библия говорит, что Бог скорбел, он плакал. Когда Бог через пророка Исаию сказал, чтобы он провозгласил суды над народами, Бог плакал. И когда Иисус предвосхищает этот суд, который придет на Иерусалим, он плачет о том бедствии, которое придет. Он вовсе не радуется. Бог плачет о том, что люди выбирают грех, что грех разрушает их жизнь, что люди вот такой путь выбирают. И это вовсе не доставляет ему радость, он плачет. И я думаю, что Бог допускает этот суд, чтобы люди задумались еще о более страшном бедствии, чем война. Кто-то может сказать, послушай, неужели есть бедствие намного страшнее, чем война? Есть. Иисус говорит об этом бедствии. Это бедствие для того человека, который не примирился с Богом, и ушел в вечность непримиренным. И в этой же в Евангелии от Луки, идя в Иерусалим, в 16 главе сам Иисус Христос рассказывает историю о нищем Лазаре и о богаче. И он говорит, что один человек попал в рай, а другой человек попал в ад. И, будучи в муках, пришел в себя. Эту историю рассказал сам Иисус Христос. И эта история говорит о том, что каждый из нас, находящийся здесь, после смерти попадет или в одно, или в другое место. Почему мы должны отнестись к этой истории серьезно, когда Иисус говорит, один попал в рай, другой попал в ад? Да потому что Иисус – это святой Божий Сын. Он не может обманывать, он не может лгать. Я вспоминаю свое детство, помню, нас в детстве пугали Бабой-Ягой. Сказочным персонажем, чтобы как-то вот заставить нас слушаться родителей. И многие люди, неверующие, воспринимают рассказ об аде как такую сказку только для взрослых. Вот тут пугают адом взрослых. Но отнеситесь серьезно к этой истории. Ведь ее рассказывает сам Иисус Христос. Он никогда не рассказывал сказок. Он Божий Сын, который не может солгать, не может сказать неправду. И вся эта история про этого богача, если вы прочитаете в Евангелии от Луки, Иисус больше там рассказывает о том, что собой представляет ад. И я думаю, потому что большинство людей, как написано в Библии, идут широкой дорогой. И это предупреждение. Потому что вот эта история про богача, который попал в ад, это и главная мысль этой истории – слишком поздно. Богач слишком поздно вспомнил о нищем, который находился возле его дома. Он слишком поздно вспомнил о судьбе своих пяти братьев. Он слишком поздно вспомнил о той пропасти, которая разделяет, и ничего уже нельзя сделать. Он слишком поздно вспомнил о Писании, которое у него было, и он знал, что нужно покаяться. В этой истории он так и говорит. Если придет из мертвых кто-то, то покаются. Он знал, что нужно покаяться. И он этого не сделал. Он не примирился с Богом. И поэтому вот этот суд, который ожидал Иерусалим, война, кровопролитие, ужаснейшее бедствие. Но это лишь напоминание, что человека ждет еще более ужасное бедствие, если он не примирится с Богом. Это вечное отделение от Бога. Вечный мрак. Это место, где нет никакой надежды, где ничего уже нельзя изменить. И я думаю, невозможно человеческими словами описать те муки, которые будет испытывать человек в аду. И Иисус плачет об этом. Смотрите, я думаю, что Он смотрит намного дальше. Он плачет о людях, которые не воспользовались благоприятной возможностью. Это им был дан последний шанс. Он говорит, это ваш день. Он плачет о горе и бедствии, которое придет на Иерусалим в результате неверия. И он плачет, и он допускает этот суд. Он не радуется, он допускает. Но чтобы люди задумались о том, что есть бедствие, гораздо хуже. И вы знаете, что Библия говорит, что когда человек, не примирившийся с Богом, окажется в аду, ни один человек не сможет обвинить Бога в несправедливости, что он несправедливо туда попал. Посмотрите, как евангелист Марк говорит очень важную истину. Можно показать. Это Евангелие от Марка, 23 глава, 37-38 стих. Евангелие от Марка. А? О, прошу прощения, спасибо. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37-38 стих. Это тоже слова, связанные с этим событием, въезда Христа в Иерусалим. Посмотрите, как здесь написано. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». Посмотрите, это ключевые слова. «Вы не захотели». Ни один человек не сможет обвинить Бога, то, что несправедливо оказался в аду, потому что причина, по которой человек там оказался, он добровольно отвергает Христа как своего царя. Христос говорит, сколько раз я хотел, сколько раз у вас была эта возможность, какая причина? Вы не захотели. И посмотрите, какой страшные слова, страшный приговор. Он говорит, все, вы пустой дом. И мы можем сказать, что, знаете, народ, который остается без Христа, это словно пустой дом. Ничего хорошего в этом доме не будет. Сердце человека, которое без Христа, это пустой дом. И мы знаем, что израильский народ до сих пор является пустым домом, потому что до сих пор в своей массе евреи отвергают Христа как посланного Мессию. Пустой дом. И вы знаете, они не увидели самой главной проблемы своей. Это грех. Они не увидели в тот день самой главной нужды. Нужды в покаянии. Они хотели жить здесь на земле радостно, счастливой жизнью, благоденствовать, но без Христа. И сегодня очень многие люди, они тоже вот обманываются. Они думают, ну если у нас будет материальный достаток, мы заживем. Это будет счастливая жизнь. Вы знаете, 2 года назад, по-моему, умер один человек, которого можно было бы причислить к элите общества, потому что его капитал составлял 2 миллиарда долларов. Не миллиона, 2 миллиарда долларов. Этот человек покончил жизнь самоубийством. Его звали Борис Березовский, где-то 2 года назад. И последнее интервью, которое он дал журналистам, оно было заглавлено так. «Я не вижу смысла в жизни». «Я не вижу смысла в жизни». Поэтому это просто самообман, когда человек думает, что когда у него будет достаточно денег, которые откроют ему вот эти двери к счастью, он заживет счастливо. На самом деле, без Христа сердце – это пустой дом. И Давид в одном псалме, он говорит очень важную истину. Он сказал так, «Только в Боге успокаивается душа моя». Только в Боге. Не обманывайтесь. Если ваше сердце без Христа, вы подобно жителям Иерусалима. Это пустой дом. Вот въезд Христа в Иерусалим. С этого момента начнется самая тяжелая вот, неделя или дни в земной жизни Иисуса Христа. Иисус Христос въезжал в Иерусалим как пасхальный агнец. И ведь в эти дни пасхальные было очень много паломников. Люди приносили в жертву пасхальных агнцев. Через 10 лет после этого события, когда была перепись, посчитали, сколько примерно в эти пасхальные дни в Иерусалиме приносили в жертву ягнят. Это примерно 260 тысяч. Вот представьте, 260 тысяч ягнят были заколоты в эти пасхальные дни. Вспомните, когда Иисус только вышел на служение, Иоанн Креститель что про него сказал? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И Иисус въезжал в Иерусалим, как вот этот Агнец Божий, который скоро подставит свою шею, чтобы его закололи, как главного пасхального Агнца. Как главного. И он полностью во всем отождествил себя с пасхальным Агнцем. Потому что вот по хронологии событий, въезд Христа в Иерусалим был не воскресенье, как сегодня у нас принято праздновать, а был в понедельник. А распят был Иисус в пятницу. Почему? Потому что по Моисееву закону было написано, что нужно отделить Агнца на 10-й день. И вот в тот момент, именно 10-й день месяца Нисан, как раз приходился на понедельник. И поэтому Иисус въезжал в Иерусалим в понедельник. А на 14-й день, по закону Моисея, нужно было принести этого пасхального Агнца в жертву. И Иисус был распят в пятницу на 14-й день. Он во всем, во всех деталях отождествил себя с этим пасхальным Агнцем, о котором пророчески указывал Моисей. Сегодня хотелось бы обратиться, может быть, к нашим друзьям, гостям. Я здесь вижу некоторые новые лица, вижу людей, которые периодически приходят в нашу церковь. Я бы хотел бы сказать так, что вот сегодняшний день, когда вы находитесь в собрании, это самый лучший день и возможность покаяться и уверовать в Иисуса Христа. Знаете почему? Потому что сейчас звучит Божье Слово. Потому что здесь, на этом месте, совершаются молитвы за людей, которые еще не примирились с Богом. Потому что рядом с вами находятся люди, которые когда-то, как и вы, жили в неверии, но потом они уверовали в Иисуса Христа и теперь славят Бога. Бог действует особым образом, когда собирается Божий народ, потому что написано, там, где двое или трое, там и я посреди вас. И поэтому это уникальный день, уникальная возможность. И этот праздник, это праздник предупреждения. Не нужно играть с огнем своей собственной душой. Вы не знаете. Может быть, в вашей жизни будет еще год, отпущенный вам Богом для покаяния. Может быть, месяц. А может быть, это ваш день. Как это был день для жителей Иерусалима, когда Иисус сказал, это твой день, для тебя это твой день. И подумайте, может быть, это ваш день, как в жизни Закхея, когда именно сегодня, в этот день, происходит Богоявление. Бог хочет встретиться лично с вами. Подумайте, это праздник предупреждения, который говорит о том, что нельзя упустить благоприятные возможности, когда Бог их предоставляет нам. И этот праздник говорит, не поступите подобно жителям Иерусалима, поступите подобно Закхею, потому что когда Иисус проходил мимо Закхея и сказал, Закхей, сегодня я хочу встретиться лично с тобой, Закхей эту возможность использовал. И я обращаюсь к вам. Сегодня самое лучшее время для того, чтобы уверовать. Сегодня самое лучшее время для покаяния. Сегодня самое лучшее время, чтобы ваш пустой дом стал домом, где живет Христос. И я призываю вас к покаянию. Я призываю вас к вере в Иисуса Христа, чтобы вы могли посвятить Ему всю свою жизнь. Подумайте, сегодня Бог и через мои уста обращается к вам. И Он хочет сказать, подумайте, может быть, это сегодня ваш день. Мы не знаем. А может быть, у вас не будет больше другого шанса. Никто об этом не знает. Давайте помолимся.